Да, здравствуйте.
Равинушка.
Да, начинаем.
Здесь народ требует, чтобы вы включили видео.
А видео больше 10 человек не включается.
А где ты видишь 10 человек?
У нас тут 5 человек в лучшем случае.
А, вот, ну, включилось.
И все так плохо. Может быть, тут еще кто-то присоединится. А вот у нас одна гражданка появилась. И... гражданку добавим. Эту гражданку. И эту гражданку.
А его кто-нибудь видит? Потому что я его не вижу.
Я вижу.
А это... я нет.
Я включил.
Я, да, я тебя вижу, а наши дорогие участники не видят.
Я свое сделал, я не знаю, почему нет.
Все, на самом деле нет. Почему я вижу, а вы не видите?
Я тоже не вижу.
Возможно, потому что вы стартующий конференция. До нас не доходит трафик.
Еще раз.
Вы начали конференцию, поэтому вы видите.
Никаких предложений.
Никаких.
Может быть, выключите, включить?
Вот, это самое главное предложение. Оно всегда срабатывает.
Выключите,
включить. А это зависит
видео,
от...
Видео, видео.
Зависит от скайпа, пятый или нет. Какой у вас скайп?
Реплик, ты слышал?
У меня шестой.
Делай, пожалуйста, выключи видеокамеру, потом опять включи.
Сейчас уже шестой скайп, последний.
Но он пишет пятый, видимо, шестой уже не работает.
В смысле шестой уже не работает? Мы пошли назад, что ли?
Рубанит мире, мы
не пошли. Нет, я пошутил так.
Вы тогда говорите, когда шутите, а то не понятно.
Я буду предупреждать, блин, Эдер.
Шалом.
О, воистину шалом, Йоси. Рубанит Инна, вы нас слышите? Инна Львовна. Рубанит Инна Львовна. Алло. Не понял. Инна Львовна. Рубанит Печникова.
Пользуясь случаем, я скажу, возьмите, пожалуйста, хумаши, чтобы у вас было или приложение на компьютерах, потому что мы сегодня будем работать с книгами.
У меня тогда встречное предложение. Может быть, вы откроете электронную версию на своем компьютере и покажете нам свой экран?
Сейчас точно не будет время найти это и поставить. У вас есть приложение какое-нибудь?
Если только вы ссылку на сайт какой-нибудь скинете.
Ну, это надо искать, сегодня не успеем. Пока что книги, если можно, откройте. На Apple есть приложение, я могу посоветовать, если у кого есть.
Предлагаю к следующему разу подготовиться и, так сказать, чтобы демонстрировать.
Так вот, я не знаю, как вас зовут, Игнорель...
Ицхак.
Ицхак. Я предлагаю вам сделать это, взять это на себя, сделать...
Дело в том, что это будет удобнее тому, кто показывает, потому что я же не знаю, какие вы ссылки будете приводить.
Нет, я буду говорить только...
А если вы будете показывать от себя, то вы сможете показать мышкой, например, вот это и вот это.
Так вот...
Выделить что-то. Понимаете, это будет интерактивная демонстрация.
Я понимаю. Так вы приготовьте, и мы с вами... Да, и мы с вами это сделаем. Рамихоль, можно начинать?
Да.
Хорошо.
Габай пришел, можно начинать.
Хорошо.
А вот, что наизусть помнит недельную главу?
Мы будем работать с текстом, поэтому будут несколько вариантов, где наизусть не получится. Настолько наизусть мало кто знает. Окей, мы начинаем.
Давай.
37-й перек, 2-й пасук. Недельная глава Ваишев. Написано такие слова: и он подросток. Да, поскольку переводы в разных местах по-разному, и переводы в основном пишутся с учетом комментариев, я работаю непосредственно с текстом, и поэтому я буду переводить то, как написано в оригинале. В оригинале написано «Вегу наар», и он подросток. Раши объясняет, что значит «и он подросток». Делает поступки подростков. Что это значит? Что он подкручивает себе ресницы, приглаживает себе волосы и заигрывает с соседками. За это его братья не взлюбили, поскольку сам он гулял с девушками, а перед отцом строил из себя праведника, по их мнению. И они думали, что Йосеф, он среди них, как Эйсав. Да? Как они понимали, как они видели, что у Авраама было два сына, Ишмаэль и Ицхак. Ицхак был избранным. У Ицхака было двое сыновей, Эйсав и Яков. Яков стал избранным. Так они думали, что у Якова родилось 12 детей. Так кто-то должен быть избранным, кто-то нет. Понятно? Дальше. Так вот, на самом деле Йосеф, почему он так делал, почему он себя так вел, что он выбирал, что он вел себя как подросток, он выбрал себе путь в жизни сжигать в себе Ецар. То есть его работа Всевышнему была в том, что выжечь в себе Ецар, выжечь в себе вот это вот дурное начало. И он доходил до такого состояния, что вот еще чуть-чуть у него будет возможность согрешить. И в последний момент он уходил от этих девушек, и он не грешил. Яков ему на это говорил, что я от греха убегаю. То есть моя работа Всевышнему в том, что убегать от греха, а не выходить с ним воевать. А ты выбираешь себе воевать с грехом, так знаешь, что если ты так будешь продолжать, то в жизни тебя будут преследовать такие вот войны с Ецером. И Йосеф все-таки принял на себя это. И действительно, то, что мы говорим, что жена с женой Потифара, то, что у него была история, это наглядно показывает. Тем не менее, комментаторы говорят, что тем, что Йосеф выжег в себе вот эти вот Ецер, это повлияло на его потомков, на евреев, на еврейских потомков. История с Давидом, если кто знает, что когда Михаль отдали насильно замуж, что ее новый муж не был с ней, у него было силы противостоять Ецеру. И также мы говорим, что поскольку Йосеф, он смог сдержаться, он поставил границу между египтянами и евреями, и мы говорим, что в его заслугу в Египте не было историй кровосмешения евреев и египтян. Кроме одного случая, который прописан у нас с женщиной, которую звали Шломит. Дальше. 37.2 написано, что он сплетничал о братьях. Что-что?
Странный интерфейс. Все слышат, да? Все здесь. Я кроме либо никого не вижу.
Да, в сети.
Продолжаем разговор. Извиняюсь.
Да, я продолжаю?
Да.
Дальше. 37.2 написано, сплетничал о братьях Иакову. О чем он сплетничал о братьях? На самом деле он не просто сплетничал. Он на самом деле, у него был алахический спор со своими братьями. Они считали, что они являются, статус у них евреев, Бней Исраэль. А он считал, что не пришло еще время. Почему не пришло время? Поскольку не исполнилось пророчество о том, что они будут рабами. Соответственно, то, что они народ, они тоже еще не стали народом. Тем не менее, братья считали, поскольку мы, нас уже много, мы уже имеем статус Бней Исраэль, и, соответственно, они поступали по законам Бней Исраэль. Одно из различий между законами Бней Исраэль и законами Бней Ноах, это в запрете не есть от живого. Человек, который ест от живого, это запрет, он также распространяется и на Бней Ноах, и также на Бней Исраэль. Но именно в самом забивании есть разница. То есть по Аллахе, если зарезали животное, с момента, как его зарезали, в принципе, можно начинать его уже разделывать. Мы говорим, что шхита, она уже каширует. Каширует в смысле, что относительно закона Эвер Минахай, не есть от живого, животное называется мертвым, даже если у него есть конвульсии. Все еще есть конвульсии. По законам Бней Ноха, поскольку нету шхиты, то мы говорим все равно, что животное все еще живое, поскольку убить его можно любым другим способом, забить его можно любым другим способом, и поэтому у Бней Ноах нужно ждать, пока прекратятся конвульсии у животного. Так братья Якова, поскольку они считали, что они уже евреи, так после шхиты, после того, как они зарезали, они сразу начинали разделывать животных. Даже они делали это специально, чтобы показать, что они евреи. Йосеф же, поскольку считал, что они все еще Бней Ноах, и по закону Бней Ноах это называется «есть от живого», так в этом он с ними спорил, они не принимали это. Так об этом он шел к своему отцу и жаловался, что братья не принимают, а братья нарушают. В этом он сплетничал на братьев. Да? Поэтому есть ошибочное мнение, что он был ябедой. Нет, он не был ябедой. Он делал это лишем шамаим. И он не просто ябедничал, он как бы просил отца, чтобы он повлиял на это. Мы еще посмотрим. На самом деле, эта недельная глава, она почти все, что здесь происходит, это связано с тем, что какие законы будут у евреев и какие законы будут у Бней Ноах в разных ситуациях, которые перечислены в недельной главе, мы это еще увидим. Дальше. Интересно, что, как мы сказали, что Наар, да, что Йосеф, что Вегу Наар, и он подросток. И мы говорим, что это какое-то Тора ассоциирует слово Наар с чем-то таким вот молодежным, с чем-то запрещенным, на грани запрещенного. Интересно, что про Ицхака тоже написано Наар. Да, написано, что Авраам говорит «Я и Наар», имеется в виду Ицхак, поднимемся на гору, там, когда он хотел его принести в жертву. А Ицхаку тогда было 37 лет. Так какой он Наар? На это отвечают, что поскольку там его отец называет, а для отца всегда сын, он будет молодым. И также про Бениамина написано, что про него говорят в следующей недельной главе, мы увидим, про него говорят, что Наар эйнену итану, Наар не с нами. При том, что Наар, он, этот Бениамин, у него было больше всех детей на тот момент. И он был совсем не маленький. Но здесь тоже можно объяснить, почему его называли Наар, поскольку он был самым младшим сыном. Это как по-русски говорят «малой». Так также его назвали здесь Наар. Но в принципе, да, то есть то, что здесь Йосеф упоминается как Наар, то это так, как мы объяснили, что он делает поступки Наара, подростка. Дальше 37.3 написано «Миколь Габаним». Слово «Миколь» — это три буквы. «Мем», «Тав», «Ламет». Если поменять порядок букв, то получится слово «Мелех», «Царь». То есть здесь нам Тора намекает, что почему он его любил больше всех детей. Он чувствовал, что Йосеф будет царствовать. Так если он будет царствовать, соответственно, его нужно больше, чем других, научить чему-то. Так поэтому он больше вкладывался в него. Еще интересная вещь, почему он его любил больше всех. Ведь он хотел жениться... Здесь у кого-то микрофон, и это мешает. Если можно, отключите, пожалуйста. Что когда Яков женился на Леи, он на самом деле хотел жениться на Рахель. И кто был первым сыном Рахель? Это был Йосеф. То есть, в принципе, получается, что Йосеф это должен был быть его первым сыном. То есть, это еще одна причина, почему он его любил больше других детей. Дальше, 37, пасук 7. Написано «кланяться моему снопу ваши снопы». И написано, что после этого они его начали завидовать, а потом, после следующего сна, они начали его уже ненавидеть. Почему они начали... Ребенок пришел и рассказал какой-то сон. С чего вдруг его за это не любить? Так здесь, как мы сказали, что они сначала подозревали, что Йосеф хочет поставить себя избранным народом. И поэтому они сразу выбрали себя как Бней Исраэль. Что не то, что Йосеф сейчас у нас будет Бен Исраэль, а мы, может быть, да, может быть, нет. Нет, мы все уже Бней Исраэль, соответственно, мы все получаем этот уровень Бней Исраэль. И поэтому, когда он им рассказывает, что они ему кланятся, то они подумали, что он хочет быть избранным, он хочет быть Бен Исраэль. А то, что он им говорит, что мы еще Бней Ноах, это чтобы они остались на уровне Бней Ноах и не стали никогда избранным народом. А себя он хочет только сделать избранным. И поэтому они его так не любили. То есть отсюда тоже видно, что их ненависть и зависть, она не стояла только на рубашке, да, как по простому пониманию. Они на самом деле, они хотели, чтобы они стали избранным народом. Поэтому во всем они подчеркивали, что они на самом деле избраны, и они уже евреи. И по этой же причине, если вы увидите, что после первого сна они начали ему завидовать. А после второго сна, когда про звезды, они уже начали его ненавидеть. Почему? Потому что пока он говорил про снопы, снопы это земля. Так ты хочешь нас в земле обойти? Ну, это не так страшно, поэтому просто начали ему завидовать. Но когда он начал говорить про звезды, да, про что-то, то есть звезды это ассоциируется с чем-то духовным, с чем-то высшим, с высшими мирами. То есть, то есть ты хочешь, чтобы в высших мирах мы тоже тебе кланялись? То есть ты хочешь стать евреем, а мы не будем евреями? Так с этого момента они начали его уже ненавидеть. Дальше. 37.14 написано, сказал Яков Йосефу, иди к братьям. Здесь задается вопрос, почему Яков послал Йосефа к братьям? Ведь он знал, что они его не любят. Опять же, он посылает его в пустыню. И не знаю, что может приключиться. Он послал его одного, опять же. Так на это можно ответить так. У Бней Исраэль, у евреев есть такое понятие шалиах мицва, посланник заповеди. То есть, если человек идет в далекое место, в дальний путь у него, но он делает какую-то заповедь, то есть тем, что он идет сделать какую-то заповедь, так написано, что Всевышний его охраняет. У него есть дополнительная охрана с небес. А у Бней Ноах нету такого. Так Яаков, он специально послал Йосефа в опасное место. И Йосеф, понимая, что ему опасно быть одному, так он должен будет принять на себя, что с этого момента он должен быть Бен Исраэль. А поскольку он исполняет заповедь отца проведать своих братьев, так ему это будет заповедь. И эта заповедь будет его хранить в пути. Это то, что хотел Яков. А Йосеф, он сказал, нет, мы все еще в Нейноах. И даже если со мной что-то произойдет, так отец поймет, что на самом деле я был прав. И поэтому, несмотря на все, он не принял на себя, что он Бен Исраэль, и пошел делать действительно то, что с ним случилось. И как мы увидим дальше, это еще одна причина, почему Яков так сильно переживал. То есть он вешал смерть Йосефа на себя, что он его послал в опасное место. Дальше. 37.23 написано, сняли с него одежду. Интересный комментарий. Бхор Яков говорит... Почему сняли с него одежду до того, как бросить его в яму? Потому что его одежда оберегала от животных, чтобы не могли его растерзать. Так поэтому они сняли с него эту одежду, чтобы бросить к змеям в яму. Дальше. Еще интересно, 37.30, Рувен приходит и плачет. Мальчика нет, а я куда я иду? В чем смысл, куда я иду? Из чего вдруг Рувен так переживает за Йосефа? Причем, если заметить, что до этого Рувен сам предложил его бросить яму, мы это еще посмотрим. Но сейчас давайте объясним, почему Рувен переживал, что не смог спасти Йосефа. Как известно, Рувен, он нарушил постель своего отца. То есть Яков, он возвращался когда домой. Он видел, у него было 4 жены, ну на тот момент 3 жены. Он видел, шхина находилась над какой-то из шатров, он шел в тот шатер. То есть, как бы ему с небес говорили, где ему сегодня быть. И на основании этого он решал. Так когда в тот день Яков вернулся, он должен был спать в шатре Бильга, а Рувен пришел и сам лег в эту кровать. Так Яков увидел, что там Рувен лежит. Он пошел в другое место, к другой жене. И поскольку все знали, что у Якова должно быть 12 сыновей, Теперь получается, что Йосефа мы должны убить или продать, да, по мнению Рувена и братьев. Получается, что не хватает еще одного сына. А у Якова нету детей уже. Так может быть, должен был родиться еще один сын. А кто помешал тому, что родился, что не зачался еще один сын? Это Рувен, который в ту ночь помешал отцу быть с одной из жен. Так, соответственно, получается, что он виноват в том, что у Якова нету 12 детей. И это причина того, что он хотел все-таки Йосефа оставить. Что все-таки осталось 12 детей. Поэтому мы видим, что он так сильно переживает. Дальше, 37-33 написано «Растерзан Йосеф». Да? «Таров торав». «Литров» — это от слова «растерзать», то есть когда животное растерзывает. А «онкелос» переводит «ктиль». Он использует слово на арамейском «ктиль». «Ктиль» — это убийство. Убийство — это когда человек убивает. То есть животное оно не убивает, животное растерзывает, а убивает это человек. Так с чего вдруг «онкелос» здесь переводит эти слова, что «торов», что здесь на самом деле убит? То есть «онкелос» как бы намекает, что Яаков знал или подозревал, что Йосеф все-таки убит людьми, а не растерзан. Так интересно, если посмотреть в предыдущий пасух 37-32, там написано, что когда они ему приносят одежду, они говорят: «Посмотри, если это одежда твоего сына». И здесь мы говорим, что когда не любят кого-то, то не называют его по имени. Так поскольку они ему сказали, вроде брат умер, так они должны были сказать: «Смотри, это одежда Йосефа или нет?» А вместо этого что они сказали? «Посмотри, если это одежда твоего сына». То есть он здесь заподозрил особую неприязнь у них, даже после того, что они видят одежду Йосефа в крови, и все равно у них есть неприязнь. Так он заподозрил, что они имеют к этому отношение, и поэтому здесь «онкелос» намекает, что все-таки Яаков заподозрил, что они его убили. Дальше, 39.7, написано: «Подняла жена Потифара глаза на Йосефа». А Йосеф был красив, он был похож своей красотой на Сару. Как мы говорили раньше, что Сара она была очень красива, а Йосеф был на нее похож. Там приводится пример, как грязное зеркало, то есть отражение не полностью, а немножко затуманено, но все равно был очень красив. И написано, что девушки бросали свои драгоценности ему под ноги, чтобы он только посмотрел на них, но он не смотрел. Но единственный случай, когда он посмотрел, когда он увидел, что ему бросили камию. Камия — это такое что-то вроде талисмана, то есть что-то, что написано, заворачивается в кожу или в материал и на шее, носится на шее. И когда он увидел, что кто-то бросил ему что-то такое необычное, то есть он понял, что здесь какой-то смысл есть, он открыл, и он увидел, что там написано, что тот, кто женится на этой девушке, женится на внучке Якова. И кто это была внучка Якова, которая была в Египте? Это была дочка Дины, которая родилась после того, как ее изнасиловал Шхем. Так эта дочка Дины, она попала в Египет, и после того, как она бросила эту камию Йосефу, Йосеф взял ее замуж. Дальше. 37.10. Написано: «Неужели поклонимся тебе до земли?» И если можно, посмотрите здесь. 37.10 написано: «Поклонимся тебе до земли». Это Яков говорит Йосефу. Он говорит: «Почему не может быть такого? Неужели поклонимся мы тебе до земли?» А в 37.9, когда Йосеф рассказывает эти свои сны, то написано «кланяться», не написано «до земли». Так в чем смысл, что Яков здесь добавляет «до земли»? Есть каббалистический ответ на это. Я думаю, что если у нас останется, мы его затронем. Но я хотел бы этот вопрос оставить на следующий раз. Если у кого-то будут какие-то ответы, пожалуйста, давайте посмотрим в следующий раз. По-простому, вернее, это совсем не по-простому, по каббале, что у Якова был, у него был статус «тиферет», это красота, и у Йосефа был статус «есод», а земля – это «малхут». То есть то, что он ему говорит, что я не приду кланяться к земле, что «тиферет», статус «красота» никогда не опустится до статуса земли. В общем, это очень обобщенно, это каббалистически, те, кто понимают, поймут. Ну.
Секундочку, но Малхут это же выше, чем Тиферет.
Малхут выше, чем Тиферет. Только после прихода Машеха Малхут будет выше, чем Тиферет. На данный момент Малхут это земля. Так Яков говорит, что я не поклонюсь земле. Неужели ты думаешь, что Тиферет дойдет до земли, до Малхута, как сейчас? Ведь сейчас еще нету прихода, то есть еще нету...
Это не называется отрицанием веры в Машеха, вот такие фразы? Что
на не тот может
Малхус поклониться?
На тот момент не было Машеха, то есть и на данный момент тоже. Поэтому на данный момент все, что
происходит у нас в земле... Всегда? Принцип веры.
Принцип веры был, но на тот момент он понимал, что мир еще не самостоятелен, соответственно, земля, она не тот Малхут. То есть Малхут на земле, он человеческий Малхут, а не Малхут Всевышнего. И только после прихода Машеха, когда будет Малхут Всевышнего, тогда эти понятия будут связаны. Я очень рад, что вы понимаете, о чем речь, но я думаю, что мы пойдем дальше, чтобы всем было интересно. Если у кого-то будут какие-то ответы на это, пожалуйста, на следующем уроке я жду ваших ответов. Еще раз, в чем вопрос? 37.9 написано «кланяться мне», а в 37.10, когда Яков его спрашивает, он говорит: «Неужели я буду кланяться тебе до земли?» Зачем Якову нужно было добавлять эти слова? Дальше. 37.10 написано слова «Ашер халамта», то, что ты видел во сне. «Ашер халамта», если посмотреть, последняя буква от слова «Ашер» — это «Рейш». Следующая буква — это «Хет». Потом «Ламет», потом «Мем» и «Тав», и «Гей». То есть это все получается «Рахель Мета». Здесь тоже Тора нам подсказывает, какая была причина Якова не верить Юсефу, что он ему говорит: «Как ты говоришь, что мы будем тебе кланяться? А вот ведь Рахель уже умерла, Рахель Мета». Посмотрите, у кого есть текст. Ашер халамта. Последняя буква в слове Ашер. И дальше по тексту это будут буквы Рахель Мета. Раши на это спрашивает, но ведь в конечном итоге они же кланялись. То есть получается, что сон действительно был вещим. А как тогда Яков не верил в него, в этот сон? На это мы говорим, что в каждом сне есть что-то, что неправильное. Так в данном случае это было неправильно в сне.
Почему неправильно? Там же Раша объясняет. Смотрите, я вот на экран же вывел, что это, это обилье, а не...
Это одно из объяснений, Рахель. Что все-таки Беля, а не Рахель. Но Яков-то говорил про Рахель.
Потому... Он думал про Рахель.
Яков думал про Рахель. И по тому объяснению, которое я сейчас говорю, что Рахель мета, это то, что ему мешало поверить. Так по этому мнению... мы объясняем, что в каждом сне есть что-то, что неправильно. Есть другое объяснение, действительно, то, что вы говорите, что вместо Рахель, поскольку действительно проблема, кто тогда кланялся Юсефу, кто это была Луна, так на это они отвечают, что это была Бильга. Это более простой ответ. Правильно. Я очень рад, что вы следите. Дальше. Есть интересный пшат от Рав Юдалевича. 37.22. Рувен говорит: не убивайте, а бросьте его в яму. Посмотрите, пожалуйста, очень, очень красиво здесь. 37.22 написано: не убивайте отрока, да, там как там написано, а бросьте его в яму. А в 37.24 написано: яма пуста, без воды. И на этом что мы учим? Что Раши говорит? Воды нету, но змеи и скорпионы есть. И основываясь на том, что мы говорили до этого, что Рувен хотел все-таки спасти Юсефа, и поэтому сказал: давайте бросим его в яму, а не будем убивать. Так что он хотел? Он говорит: давайте не будем его убивать, он мне нужен. И поэтому что? Поэтому давайте бросим его к змеям. Ведь есть закон в Гмаре Гитин написано, что если человек упал в яму к змеям и к скорпионам, но не видели, как он умер, но этого уже достаточно, чтобы развести, не развести, а объявить женщину вдовой. Потому что 100% он умрет. Так как Рувен, в данном случае, желая спасти Йосефа, говорит: не убивайте, а бросьте в яму.
Так на этой... Там же был эпизод был, что сначала они собак на него натравили. Это... Я читал такой комментарий. А поскольку собаки его не съели, Рен подумал, ну уж наверняка Всевышний ему помогает.
Да,
и есть... скорпионов тоже избавит.
Да, есть тоже такой ответ. Там тоже это учится из псуки. Но тем не менее, есть еще один ответ. Вы послушайте, я думаю, это будет тоже интересно. Если внимательно посмотреть пасук, 22-й, что он говорит? Бросьте в его... Можете зачитать, пожалуйста? Бросьте его в... Куда?
Там написано не про... В эту яму, которая в пустыне. О, но руки не наложите эту... на него.
Видите, написано в эту яму. А есть, а в 24-м пасуке куда они его бросили?
В яму просто.
В яму, о. То есть Рувен, он выбрал яму, в которой не было змей. Он говорит, давайте бросим его вот в эту яму. А они бросили его в другую яму. И потом понятно, что когда он приходит, он начинает его искать. И он его не видит. И теперь понятно, почему он его не видит. Потому что он пришел в свою яму, которую он сказал, вот сюда бросайте. Он приходит, и там нету. И теперь эта картинка более понятна, как он хотел его спасти. Он хотел, чтобы его бросили в яму без змей. И потом спасти Йосефа. Дальше. Дальше написано про... После продажи Йосефа сразу написано в Иуда Урад Мицраима.
Слышно?
Кто-то спрашивает что-то?
Да.
Да-да, я вас слушаю. Если можно погромче, я плохо слышу.
Комментарий по поводу разных ям.
Да.
Комментарий по поводу разных ям. Кто так комментирует?
Рав Юдалевич. Рав Шабтай Юдалевич.
Спасибо.
Дальше. Написано, что Иуда после продажи Йосефа начинается рассказ про Иуда. Интересно, там написано слово «гурад», «был спущен». Что значит «был спущен»? Братья Йосефа после того, как они принесли одежду Яакова, и они увидели, в какое горе Яаков впал, они поняли, что они сделали что-то не то, так они решили вернуть это. Так что они сделали? Они решили, что если мы все время считали, что мы Бней Исраэль, и мы привели к тому, что выгнали, что продали Йосефа, то есть изгнали его из нашей земли, так тем, что мы сейчас обратно вернем себе статус Бней Ноах, то Всевышний вернет Йосефа. И поэтому они спустили Иуду с престола. То есть они специально Иуду изначально поставили царем, чтобы быть как народ. У народа есть царь. Так они Иуду поставили царем. А теперь, чтобы обратно вернуться в статус Бней Ноах, так они сняли Иуду с царства. И поэтому здесь написано, здесь намекается это в одном слове Иуда Урад. Что Иуда был спущен. Дальше. 37-34 написано, что горевал по Йосефу долгие дни. На это задает вопрос, почему Яаков горевал по Йосефу долгие дни? Ведь он был пророком. Он мог бы узнать по пророчеству, что случилось с Йосефом. Но на это отвечают, что он был в горе все эти годы, а пророчество не спускается на человека, который в печали. Ведь если все от Всевышнего, так почему он в печали? Больше, чем нужно? Человек ушел в другой мир. Так есть время, в которое нужно печалиться по нему. Это 7 дней. Есть до года, есть какие-то обычаи в уважении к умершему, что нужно делать. Но не печалиться постоянно. То есть, если ты печалишься, значит, ты не принимаешь на себя, что Всевышний решает в этом мире, что делать. И если так, то ты не можешь быть на уровне Нави, на уровне пророка. Соответственно, пророчество не может спуститься. А Яаков думал, что поскольку на него не спускается пророчество, значит, он согрешил в чем-то. И если он согрешил, он еще больше был в печали, и, соответственно, опять у него не было пророчества. И таким образом был замкнутый круг, что все это время он не видел, не мог видеть, что Йосеф на самом деле жив. Рамбан задает вопрос, почему Йосеф не предупредил отца, что жив? Так на это он тоже объясняет из законов пророчества, что пророк должен сделать все, чтобы исполнился его пророчество. Что пророку нельзя прощать свои слова. Написано «леватер». Нельзя делать так, что его слова были прошли в пустоту. Так поэтому он, если бы он передал отцу, что он жив, то братья не пришли и не поклонились бы, ведь у него был вещий сон, что они все ему кланятся. И по этой же причине он вызвал себе Биньямина, в следующей недельной главе мы будем видеть, что он позвал себе Биньямина, чтобы Биньямина отдельно ему еще принесли. Зачем? Есть и объяснение, там, чтобы он хотел посмотреть, как они ухаживают за Биньямином. А есть объяснение, что он хотел, чтобы исполнился его пророческий сон, что все ему поклонились. И еще причина, чтобы показать, что даже если Иуда, то есть тот, кого вы считаете царем, он мне кланяется, значит, передо мной он не царь. Значит, я был прав, что то, что вы сделали себе еврейского царя, он на самом деле не царь. То есть, что вы на самом деле Бней Ноах, а не Бней Исраэль. Дальше. 37.28 написано, что продали Йосефа за 20 серебряных монет. Почему его продали именно за эту сумму? Как объяснять, что это на самом деле была очень маленькая сумма. То есть за человека обычно берут больше.
Я прошу прощения.
Да-да.
Извиняюсь. А вот как они решали проблему с кровью в таком случае? Если они резали шхиту, да, и сразу начинали отрезать куски, то тогда кровь не успевала выйти. А если они бы на Израиль, так они нарушают запрет есть кровь, который ковается вроде до карета.
Очень хороший
вопрос. Как вы это объясняете?
Очень хороший вопрос. Есть те, кто хорошо занимались шхитой, кто знает, что раньше умели зарезать таким образом, что кровь вся выходила только от шхиты. И в венах она не оставалась в теле животного. В наше время, поскольку мы не знаем, так мы высаливаем. Или прожариваем на огне, что таким образом кровь тоже выходит. И поэтому в данном случае, то есть в наше время кровь тоже не выходит из тела полностью, и мы ее высаливаем. Или при выжарке на огне кровь выжаривается тоже из вен, из мяса, и мясо остается без крови. Понимаете?
То да, есть... но в вашем комментарии они не дожидались, пока вся кровь вытечет, а начинали сразу резать его. А если они бы дожидались, то оно было бы уже умершим, не было такого общего вопроса.
Так это я и говорю, что если они это мясо потом выжаривали на огне, то в таком случае им не нужно ждать, чтобы вся кровь вытекла. Они его выжаривали на огне, делали шашлык. Или они его потом высаливали. И так можно обойти то, что нужно ждать, пока вытечет вся кровь. Понимаете?
Да, понятно.
Дальше. Еще интересно... так вот, я закончу это. Почему именно за 20 серебряных? Потому что это была разница между одеждой одного из сыновей Яакова и одеждой Йосефа. Именно 20 серебряных. То есть они продали Йосефа за стоимость разницы одежды. Чтобы показать всем, ребята... Тот, кто думал, что он лучше нас, что он будет у нас царем, тот, кто будет считать, что он будет единственным избранным сыном Якова, а мы будем никем, вот мы его сейчас продаем, и разницу эту распределим между всеми, чтобы показать, что мы все уже евреи, мы все равны, мы все Бней Исраэль. Дальше написано 38.2, написано, что взял Иуда дочку Кнаани и женился на ней. Что Иуда взял дочку Кнаани и женился на ней. Я еще раз повторяю, Иуда, как он мог жениться на Кнаанейке? Ведь Яаков, написано, что его послали к Лавану. И как Ривка говорит, «Кацти бахаяй, мне противно моей жизни, всей моей сущности противно, если мой сын женится на Кнаанейке, на девушке из семи народов, которые населяли землю Израиля, что мы говорим, что в них есть особенный псуль, особенная некошерность, как Авраам говорит Элиезеру, который тоже был из кнаанейцев, что ты пасуль, а Лаван, он кошер, несмотря на то, что он не соблюдает. Но его дети, они больше кошерные, а у тебя оно по умолчанию уже, конечно, можно улучшиться, но по генетике ты уже пасуль. Так как Иуда взял себе дочку Кнаани? У вас в переводе, наверное, написано торговца, правильно? 38.2, как написано?
Как и написано.
Торговца или Кнаани?
Торговца. У нас и так написано.
О, торговца. Откуда те, кто переводили на торговца, откуда они это знали? Поскольку Ункилус и Раши объясняют, они сразу приходят и говорят, как ты, Иуда, мог жениться на кнаанейке? Нет, кнаани это имеется в виду торговец. Просто, видимо, на тот момент кнаанейцы, они были торговцами, так всех торговцев называли кнаанейцами, что-то вроде этого. В общем, тагар. Ункилус говорит тагра, Раши говорит тагар. Что такое тагар? Это торговец. Сифтей Хахамим говорит, что, конечно же, Иуда не мог жениться на одной из дочерей Кнаана. И как он это аргументирует? Как это можно аргументировать? Что в Эшет Хайль мы поем, да, Хагор натна лекнаани, что ремешок от материала, от рулона материала, который женщина соткала, она делает к этому ремешок, и вместе с ремешком продает это кнаанийцу. Так там объясняется, что значит кнаанийцу, почему, зачем именно кнаанийцу. Там объясняется, что это не кнаанийцу, а торговцу. В чем там смысл, что такая хорошая женщина, она не просто умеет соткать, но она умеет правильно продать. То есть, кроме материала, она еще какие-то там ремешки к этому материалу сделает, ремешок, чтобы именно у нее покупали, а не у других. Так там тоже говорится, что кнаани это не кнаанец, а торговец. То есть отсюда мы видим, опять же, доказательство того, что то, что здесь написано кнаани, это не кнаанец, а торговец. Рабин Нехемия приводит такую вещь. Он спрашивает вопрос, на ком женились вообще все 12 колен. Ведь они жили там. Не написано, что они ходили в какие-то места искать. Так откуда? И он говорит, что они женились не на кнаанейках и не на дочерях этих семи народов, населяющих землю Израиля, а на дочерях других народов, но не из этих семи народов. Рамбан говорит, что они брали от бнот Ктура. То есть Ктура, которая вышла замуж за Авраама. И у нее родились там, по-моему, 7 детей. И эти 7 детей потом их отослали от Ицхака. Так те дети, которые у них родились, дочери, которые у них родились, они выходили замуж за сыновей 12 колен Яакова. Есть еще одно объяснение, что они женились на своих сводных сестрах. Дальше. Еще интересная вещь, я вчера увидел. Жена Потифара, ни разу не упоминается ее имя. Говорится только жена Потифара, жена Потифара. Есть один комментарий, который говорит, что ее звали Зулика или Зулека. Я думаю, что это что-то вроде Зулейха в нашем понимании. В нашем, то, как у нас принято. Дальше. 38.24 написано. Сказали Иуде, согрешила твоя невестка, и еще она беременна. Здесь задается вопрос, как это получается? Две вещи. Одно, что она согрешила, и еще, что она беременна. Если так, то получается, что знали, что она согрешила, да, что его известили двумя вещами. Одно, то, что она беременна, и второе, что она согрешила. Если бы это было, что узнали, что она согрешила из того, что она беременна, так не говорили бы и еще. Так здесь Рамбан объясняет, что когда ему рассказывали, ему сказали, что мало того, что она согрешила, что на самом деле мы знаем, что она согрешила из того, что она беременная, но хотели его как бы накрутить, сказать, смотри, мало того, что она согрешила, она еще и не побоялась забеременеть от этого. Здесь такое двойное извещение. Мидраш говорит, что он увидел во сне, что она с кем-то была. И потом ему пришли и сказали, что она беременна. То есть отсюда тоже видно, что две вещи ему сообщили. 38.24 написано, что ему приходят и говорят, что она согрешила. А он говорит, выведите ее, чтобы казнить. Здесь тоже интересно подумать, написано в трактате Евамот. Что если женщина, муж, который уехал надолго за границу, а если она забеременела, и никто не видел, что он приезжал и уезжал, то это не свидетельство того, что она изменила мужу. Ведь может быть, что муж приезжал и уезжал незамеченным. Теперь, а у нее, поскольку у нее нету мужа, она была обязана выйти замуж или за Иуду, или за Шейла. По закону того, что брат, который умер без детей, то его родственники должны жениться. И поскольку у нее мужа нету, но есть кто-то, кто мог бы быть с ней, и поэтому к кому пришли? Поэтому пришли к Иуде, сказали: «Иуда, ты имеешь к этому какое-то отношение?» Он говорит: «Нет, я не знаю». Иуда же думал, что это не она была. Он говорит: «Я не знаю, если так, то нужно ее казнить». И поэтому сразу, как только ему пришли, сказали, он сразу говорит: «Казнить». Дальше. Еще здесь интересная вещь. Мера за меру, которая встречается в нашей недельной главе. Йосеф говорит о братьях, что они неправильно забивают животных, козлят. И о нем рассказали Якову, что он растерзан, и что окунули его рубашку в кровь козленка. Мера за меру. Дальше. Иуда обманул отца при помощи козленка, что он зарезал козленка и обмакнул рубаху туда. И его тоже Тамара обманула при помощи козленка. Она ему сказала: «Иди принеси козленка». И пока он ушел, она убежала с его личными принадлежностями. Дальше. Яков обманул Ицхака посредством козлят, что он приготовил... Что-что?
Пинха! Время!
Уже...
Все!
Я тогда закончу это, Рамихой? Яков обманул Ицхака посредством козлят, что его обмакнули... что он принес, приготовил козлят и принес Ицхаку. И опять же шкуру козлят он на себя одел. Так его точно так же обманули при помощи козленка. Иуда принес одежду Йосефа и сказал: «Акер на, посмотри, пожалуйста». И те же самые слова ему говорит Тамар, когда передает ему его личные вещи, она ему говорит тоже те же самые слова: «Акер на». То есть здесь было мера за меру. В заключение я хочу пожелать всем, что так же, как братья Йосефа, они, противясь главенству Йосефа, они делали все, чтобы Йосеф исчез, чтобы Йосеф пропал, а в итоге это все привело только к тому, чтобы Йосеф стал царем Египта. Точно так же, чтобы наши недоброжелатели, что все, что они делали, это приводило только к нашему успеху. Как написано: «Уцу эйца ветуфар кииману кель», что с нами Всевышний, и все, что будут недоброжелатели хотеть с нами сделать, что все уходило только на наш успех. Спасибо всем и шаббат шалом.
Спасибо.